Учение Иисуса Христа, изложенное в Нагорной проповеди, включает в себя одну очень важную тему. Это тема непротивления злу. Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 текста мы читаем. «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Друзья, основной мыслью этих слов является прощение. Христос говорит здесь, пропусти удар, не отвечай ударом на удар, не мсти за себя, прости. Тема прощения является одной из основных священных писаний. Мы читаем в Новом Завете. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 текста. Друзья, в Ветхом Завете мы с вами уже встречали эту цифру, это количество. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в семеро». Друзья, если в Ветхом Завете речь идет о бесконечной мести, то в Новом Завете, напротив, речь идет о постоянном, бесконечном прощении. Вот такое противопоставление. И это прощение должно распространяться не только на друзей, но Новый Завет говорит, это прощение должно распространяться в том числе на врагов человека. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Друзья, истина о непротивлении злу, она постепенно открывается в Священном Писании. Уже в Ветхом Завете Бог не позволяет царю Давиду построить храм в Иерусалиме. Но было ко мне слово Господне и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 8 текст. Мы знаем также одна из заповедей 10 гласит «Не убивай». Также пророчество Исаии отражает мессианские ожидания времени, которое показывает Божий идеал для земли, для человечества. То время, когда оружие будет истреблено и не будет нужды в военной науке. Книга пророка Исаии, 2 глава 4 текста. «И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Идеи непротивления злу, они были широко распространены в ранней церкви. Вот служить солдатом или быть военачальником в Римской империи означало приносить обязательную присягу и участвовать в смотрах, в праздниках разных. Элементы воинской службы тесно переплетались с языческим культом и необходимостью на этой службе поклоняться императору и языческим богам. Армия также использовалась или участвовала в подавлении бунтов и мятежей. А также мы знаем по истории Первой Церкви, ее привлекали для того, чтобы преследовать христиан. В любой момент воин-христианин подвергался угрозе стать палачом братьев по вере, если бы пошел служить, да? Если бы был бы военным. И неудивительно, что многие писатели первых веков христианства высказывались неодобрительно по поводу любого насилия и воинской службы. Вот пацифистские настроения или взгляды, да, это люди, которые считали, что неправильно противиться злу насилием каким-то. Вот их можно обнаружить в трудах многих наставников церкви, которые жили, ну вот мы с вами возьмем с 1 по 4 век. Это люди, которые близко жили ко времени апостолов и ко времени, когда Христос был на земле. Я хочу процитировать некоторых этих авторов. Ипполит Римский, 2 век. «Оглашаемый или христианин, желающий стать воинами, да будут отвержены, потому что они презрели Бога». Кто такой оглашаемый? Оглашаемый – это человек, который приближенный, как мы говорим. Он как бы заявил на крещение, но еще не принял. Вот эти люди да будут отвержены, потому что они презрели Бога. Тертуллиан, второй век, сделал следующее заявление. Убрав меч Петра, Бог тем самым разоружил каждого солдата. Убить человека, по словам Тертуллиана, это что-то из побуждения от дьявола. В том же столетии Афинагор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. Мы, думая, что смотреть на убийство почти то же, что совершать оное, отказываемся от таких зрелищ. Друзья, я думаю, вот этот текст можно было бы применить, наверное, к любым просмотрам острых новостей. Да, сейчас новости в основном все негативные. Где-то кого-то убили, отравили, там какие-то бунты происходят, да. Или кинематограф, или кино, да, или боевиков каких-то. Или компьютерных игр со стрелялками. То есть христиане не только сами не убивают, но они не хотят присутствовать там, где это происходит. Еще одну цитату Оригена, это тоже второй век. «Согласно заветам Иисуса Христа, мы переплавили наши тщеславные мечи на плуги и перековали серпы из копьев, которыми пользовались в войне, ибо мы больше не поднимаем меча ни против какого народа и не учимся воевать, став теперь детьми мира во имя Иисуса». И последняя цитата, это дошедший до нас исторический документ III века, завещание Господа нашего Иисуса Христа, гласит: «Солдат, если желает креститься, должен отказаться от военной службы, а уже уверовавший не должен поступать на военную службу под угрозой отлучения от церкви». Друзья, отход от первоначальной позиции церкви, вот первых веков, он начался с появлением у церкви власти. По этой причине многие христиане оказались в римской армии при Константине. Это 313 год, начало 4 века. И по некоторым данным даже составляли четвертую часть его войска. А в 375 году мы знаем, что Феодосий, император, он утвердил христианство как государственную религию, причем единственную религию. Так что церковь воспользовалась своей властью к принуждению язычников, точно так же поступая, как в свое время поступало с ней римское язычество. То есть церковь начала принуждать людей становиться христианами. И мы знаем, что церковь так вступила вот в сделку с государством и начала расплачиваться за его условия своей чистотой. В IV веке Августин развил идеи Аристотеля и Цицерона и создал учение о справедливой войне. Друзья, почему мы вот как бы делаем экскурс в историю или в начало христианства? Мы дальше это увидим. Но справедливая война – это считалась война, которая ведется ради защиты своей страны. Или в то же самое время устанавливать господство над неразвитыми народами. Это тоже было в этой идее войны. А кто это определял? Это большой вопрос. И вот эта справедливая война, по их утверждению, она должна иметь справедливые мотивы. Он оправдывал репрессивные меры против еретиков, это вот Августин Блаженный, и принудительное обращение в христианство, описывая это формулировкой, «принуть войти в лоно церкви». Вот церковь, которая стояла у вас, вот такие сформулировали принципы, да, «принуть». И ему принадлежат слова: не нужно достигать мира, чтобы воевать, но нужно воевать, чтобы достигнуть мира. Мы знаем, что с тех пор мир воюет, не всегда до конца разбираясь, кто прав, кто виноват. Друзья, теперь посмотрим на XVI век. Родоначальники Европейской реформации также были далеки от идей противления злу. Они, включая Мартина Лютера, были исповедниками справедливой войны, за что некоторые из них поплатили жизнью. Например, Ульрих Цвингли был убит. Мы знаем, что Лютер призывал травить, расправлять с восставшимися крестьянами. А Кальвин ввел чрезвычайно жесткий режим в Женеве. В городе пылали костры из еретиков. Некоторые из них были лишь несогласными с Кальвинами христианами. И он получил вот такой мандат на реформы в Женеве. Обещание городских властей беспрекословно прислушиваться его катехизиса и его правил. И была в городе основана консистория, такой орган религиозного управления, совет главных служителей церкви. В этом совете Кальвин играл главенствующую роль. Я хочу прочитать выдержки из книги Берты Паразовской «Жан Кальвин и его жизнь и реформаторская деятельность». Друзья, никак не умаляя его реформаторские деяния, Автор приводит реальную картину и факты из его жизни и деятельности в Женеве. Друзья, нам немного станет вот в плане нашей темы сегодня, вызова в последнее время про оружие, станет ясно истоки отношения к оружию, особенно в той стране, в которой мы с вами живем. По мнению Кальвина, осуждение невинного гораздо меньшее зло, чем безнаказанность виновного. Смертная казнь определяется за преступление самого различного свойства, совершенного совершенно в духе Ветхого Завета. Смерть богохульнику, смерть тому, кто захочет подорвать существующий строй государства, смерть сыну, который проклянет или ударит отца, смерть нарушителям супружеской верности, смерть еретикам. Вряд ли можно найти даже в те времена другое государство, где бы при таком небольшом населении и в такой промежуток времени за 4 года, с 1542 по 46 год, совершено было так много казней, 58 смертных приговоров и 76 декретов об изгнании в такое сравнительное мирное время, каким был первый период деятельности Кальвина в Женеве. Протестантская инквизиция проникла решительно всюду. Богатые и бедные, мужчины и женщины должны были по первому требованию предстать перед грозным трибуналом из-за малейшее, нечаянно сорвавшееся вольное слово. За улыбку, не кстати, во время проповеди, за слишком нарядный костюм выслушивали гневные выговоры, выставлялись у позорного столба, подвергались церковному отлучению, штрафам, тюремному заключению. Всякое оскорбление божественным имени считалось преступлением, наказуемым гражданскими властями. Друзья, но это вот эта форма, да? Но вот вначале мы прочитали то, что касается смертной казни. Вот это страшные вещи. Интересно то, что Филипп Шаф в истории христианской церкви, ссылаясь на идеи Кальвина, пишет: «Преступление против церкви есть преступление против государства, и наоборот. А потому преступления против церкви должны наказываться штрафами, тюремным заключением, изгнанием, а если необходимо, то и смертью». Мы знаем, что, к счастью, такая теория нигде не подкрепляется в Новом Завете и прямо противоречит духу Евангелия. Чтобы преступления против церкви наказывались такими страшными наказаниями. Первыми, можно сказать, бескомпромиссными людьми, отвергающими противление злу насилием, среди протестантов были анабаптисты, жившие в одно время с Лютером и Цвингли, и Кальвином, и критиковавшие их. Они считали, что в Новом Завете церковь противопоставляется окружающему обществу. Именно поэтому церковь раньше терпела гонения от окружающих людей и гонения от римлян. Достигнутый же вот этот компромисс, который был при императоре Константине, между церковью и государством, по мнению анабаптистов, был просто предательством христианства. Давайте посмотрим теперь на дореволюционную Россию. В дореволюционной России противление злу было свойственно ряду учений, которые положили начало или стали родоначальниками баптизма. Это духоборы, молокане, немецкие менониты-переселенцы, или их еще называли штундисты, да? Кстати, штундисты стали единственной в России категорией населения, которая имела освобождение от воинской повинности. И также на рост вот этих пацифистских идей сильное влияние или некоторое влияние оказали взгляды писателя Льва Николаевича Толстого, который был сильным противником противления злу насилием. В настоящее время, друзья, наличие в армии, полиции и пенитенциарной системы, ну, это тюрьмы, да, исправление наказаний, Запада, большого количества христиан, сегодня большое количество христиан в этой системе. Я сейчас говорю не только за христиан вот нашего круга или наших церквей, а вообще христиан-протестантов. Оно, вероятно, обусловлено влиянием идей справедливой войны, которую сформулировал Августин, и поддержали реформаторы в том числе, которые считали, что христианам можно проявлять насилие противясь злу. Но мы знаем, что, например, в Соединенных Штатах, где мы живем, громадное количество церквей находится под влиянием реформатских взглядов Кальвина. Откуда дует вот этот ветер, да? А почему бы нам пистолетик себе не купить? Хотя мы знаем, да, что государственная политика многих стран, в том числе и той, в которой мы живем, имеет отражение, предусматривает альтернативы и варианты службы Отечества, даже находит отражение в иммиграционной политике при получении гражданства. И мы знаем, что при получении гражданства Есть графы, в которых человек указывает свое отношение к оружию. Он совершенно свободно может написать, что он не будет брать в руки оружие, его за это не будут преследовать. Друзья, сегодня мы, к сожалению, наблюдаем проникновение и в восточный протестантизм реформатских взглядов, изменяющих вероучение многих церквей, в том числе несущих идеи противления злу всеми имеющимися средствами, включая применение оружия. Можно сказать, что сегодня на нас вдохнул вот этот холодный ветер Женевы. В наши церкви, в том числе, проникают идеи, что иметь различное оружие, использовать его для защиты и для иных целей не является чем-то предосудительным. Мы знаем, что реклама и доступность различного оружия, особенно в западных странах, а также снижение ценности человеческой жизни, которую СМИ сегодня сильно пропагандируют и демонстрируют кинематограф и другие средства массовой информации, также делают вот свое грязное дело. Удивительно, что сегодня можно встретить в интернете ролики, где пасторы славянских церквей рекламируют оружие. Как выбрать правильное оружие огнестрельное? Вот особенно в связи с вот этими протестами, которые здесь проходили. Друзья, это большущая беда. Большущая беда. Нужно подчеркнуть три немаловажные факты в защиту непротивления злу насилием. Во-первых, зло не может быть побеждено злом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Римлян 12 глава 21 текст. Друзья, во-вторых, полицейский, солдат или офицер, или человек, который имеет оружие, далеко не всегда способен оценить справедливость той или иной операции или войны. Также человек, который имеет оружие, целесообразность его применения, не всегда может оценить. В-третьих, в ходе любых конфликтов, протестов и иных военных действий, человек может перейти границу человечности, проявляя ненависть и жестокость, даже по отношению к врагу. Эти качества не должны быть присущи христианам. Они не являются христианскими добродетелями. Мы понимаем, что христианину можно служить в армии альтернативно. Нам здесь нет такой нужды. Но вот в странах постсоветских, да, не запрещалось служить в армии альтернативно, никогда не берущим в руки оружие, работающим по гражданской специальности. Но не допускается работа в различных силовых структурах, полиции, органах государственной безопасности, в какой-то военизированной охране или пенитенциарной системе, на работе, связанной с ношением и применением спецсредств оружия. Мы знаем, и было бы правильно сказать о том, что служба в армии на основе добровольного контракта для христиан недопустима. Христианин не должен выбирать профессию учебы, связанную с военным искусством, любым насилием, какой-то разработкой и выпуском средств, наносящих вред человеку. Христианам незачем учиться воевать. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И мы знаем, что верующие в наши дни не отказываются от обязательного призыва на службу и готовы выполнять самую сложную, грязную, может быть, непрестижную работу, делом демонстрируя свою жизнь и уважение к своей стране и народу. И мы знаем, что не случайно вот таких неблагонадежных сектантов с большим удовольствием брали на ответственную работу и должности, где нужны дисциплинированные и ответственные люди. И есть немало примеров жертвенного служения тех, кто по убеждению отказывался брать в руки оружие. Ну вот вы знаете и Ивана Яковлевича Антонова, да? В начале 1944 года он, вот, находясь на войне, 44-й год, идет война, да? С 41 по 45 Великая Отечественная война, встретился с христианской молодежью и уверовал. Читая Писание, он понял, что ношение оружия несовместимо с сознанием христианина. И вот он, когда у нас был, мы с ним об этом разговаривали, сейчас его нет, он уже у Господа. И он говорит: мне никто не объяснял, мне этого никто не объяснял, я просто читал Писание. Я читал Писание и увидел, что ношение оружия несовместимо с сознанием христианина. Не только применение, даже ношение. А на то время он имел звание офицера, был старшим лейтенантом медицинской службы, имел награды. И заметьте, что для медика особенно применять-то там куда, да? В руках надо держать там, может быть, скальпель или там перевязочный материал какой-то. И находясь на передовой линии фронта, он заявил о своих взглядах. Друзья, чем чревато это в военное время? В ноябре 44 года Иван Яковлевич был арестован и военным трибуналом лишен воинского звания и приговорен к смертной казни. На расстрел. За отказ от оружия и проповедь Евангелия, что тогда считалось пропагандой или агитацией. В полку, где он служил, прочитали этот приговор, приказ о его расстреле. Но мы знаем, что у Бога были другие планы. Его вывезли из этой части и позже ему заменили эту расстрельную статью на 10 лет далеких лагерей. Мы знаем, что он неоднократно и после был судим. Вот, и был Господу верным служителем, ответственным за рукоположение служителей в нашем братстве. Друзья, он только читал Писание, чтобы понять эту истину. Давайте посмотрим, какие существуют опасности владения оружием. Какие существуют опасности владения оружием. Христос указывает Петру на то, что, используя оружие, можно самому от него пострадать. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Откровение, 13 глава, 10 стих, еще одно место. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Друзья, эти выражения, они означают старинную формулу, или словесную такую формулу, неотвратимости и адекватности наказания за совершенное преступление. Кто действует с насилием, от насилия и погибнет. Использование оружия может обратиться против того, кто пользуется им или использует его. Друзья, я надеюсь, нам известны, вот, ну, я знаю несколько случаев таких, вероятно, каждый из вас знает, что люди, которые имеют проблемы с психикой после применения оружия, которые находились в горячих точках или были на войне. Таких случаев очень много и в Америке, и в других странах. Люди, которые применяли оружие, вот находясь в горячих точках. Интересные слова у Иеронима. Это человек, который осуществлял латинский перевод Библии в V веке. Он интересно говорит, смотрите. «От какого меча погибнет тот, кто только возьмется за меч?» От какого меча он погибнет? «Именно от того меча огненного, который обращается перед раем Божиим. И от меча духовного, который описывается среди всеоружия Божия». Друзья, страдание человека, вы помните, да, когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, то поставил ангела с мечом обращающимся. Иероним говорит, от этого меча он и пострадает. То есть не идет речь вернуться в рай этому человеку, а ему может быть нанесена рана. Еще одна опасность оружия. Оружие вселяет ложную безопасность. Ложную безопасность. Некоторые люди пытаются оправдать наличие оружия в своих домах тем, что оно необходимо для защиты их жизни. Мы знаем, что здесь в связи с протестами в Америке в несколько раз увеличилась продажа огнестрельного оружия. И многие христиане, ну не многие, некоторые, да, христиане также приобрели в этот период себе оружие огнестрельное. Можно было сказать, как будто они могут за себя постоять, как будто. Давайте посмотрим молитву Анны, 1 Царств, 2 глава. Друзья, я очень люблю этот текст, я часто его читаю на проповеди. «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Друзья, Анна очень хорошо понимала, что Господь может послать ей ребенка. Мы знаем многочисленные примеры в Священном Писании, которые говорят о главенстве Господа нашего. Надеясь на себя и приобретая оружие, человек берет в свои руки свою безопасность. Беря в руки оружие, мы как бы отодвигаем Бога, да? Мы как бы отодвигаем Бога. Друзья, наличие оружия говорит о маленькой вере или о малюсенькой вере. Друзья, а наши руки, что они могут без Бога? Не гораздо ли лучше надеяться на Господа? Писание говорит нам, посмотрите 120-й Псалом, вы все его хорошо знаете. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь». Друзья, очень хорошо Давид это усвоил в своей жизни, очень хорошо. И тогда, когда в него копье летело, и во многих других случаях, когда он бегал по горам от неприятелей своих. Александр Македонский завоевал половину мира, великолепно владел оружием. А одной из версий его смерти считается, что он умер от малярийной лихорадки. Подхватив ее, вероятно, от укуса малярийного комара при прохождении болота недалеко от Вавилона. Ему было всего 32 года. Не удар меча или копья в бою, а маленький комарик стал причиной смерти отважного полководца. Друзья, наша жизнь и смерть всецело зависит от Господа. Мы знаем все библейский пример. Тоже повторяю его часто очень. Еще раз хочу напомнить. Сириане пришли захватить Елисея. Помните, да? Слуга человека Божия очень напуган. Он просто трепещет. И Елисей, ну, войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал: «Господин мой, что нам делать?» Он в страхе, понимаете, он в большом страхе. Елисей отвечает: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». А он ничего не видит, друзья. Он не видит Божьей защиты. Если бы он только увидел, да? Если бы он только увидел. У него, во-первых, не было бы страха. Представьте, человек, который не надеется на Бога, да? Он там пистолет себе прикупил, может быть, винтовку какую-нибудь скорострельную. Или баллончик газовый с собой взял. Друзья, а если бы он видел этих ангелов? Мы знаем многочисленные примеры защиты Божьей, реальной. И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора и наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Друзья, Господь всегда силен помочь. Просто духовные люди видят эту помощь, и у них открыта духовная реальность. А люди, у которых малая вера, они надеются на вот это внешнее. Во второй книге Царств мы читаем о примере помощи Божией. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: „Господь, твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Не на карабин, да? Не на копье. «Щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Друзья, еще одна опасность владения оружием – использовать его как развлечение. Использовать оружие как развлечение. Некоторые сегодня используют оружие как развлечение, ради такого спортивного интереса. Пойти пострелять в тир. Ну а почему не пойти, да? Пойти пострелять в тир. Иногда по мишеням, в том числе в профиль человека. В профиль образа человека, в профиль образа Божия. Человек создан по образу Божию. И стреляющий смотрит в прицел, да, в маленькую щель целеуказателя. Можно ли, смотря в этот целеуказатель, дойти до неба, друзья? У нас совсем другие цели, у нас глобальные цели, у нас небо цель. Небесное царство. Друзья, мы все знаем, что главное значение слова «грех» – это «мимо цели». Да? Если вы посмотрите, хамартия, она очень часто встречается в Новом Завете. Есть и другие значения этого слова, но большинство слов – это хамартия, это «мимо цели». У Бога есть цель по отношению к твоей жизни, а ты избрал для себя другие. Развлечение, связанное с оружием, друзья, развлечение – это мимо Божьих целей. Может быть, по нашим, но мимо Божьих. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 35 текст. «Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу». Как дальше, друзья? Без развлечения. Служили Господу без развлечения. Ну и хочется сказать, что не все игрушки подходят детям-христианам. И христианам не детям. Друзья, я хочу привести одно из определений оружия. Оружие – это общее название устройств, предметов и средств, конструктивно предназначенных для лишения жизни, или вывода из строя людей и животных, или выведения из строя техники и сооружений. Но мы знаем, что у каждой вещи на земле есть свое предназначение. Например, утюг существует для того, чтобы им гладить вещи. Можно утюгом гвозди забивать? Можно. А почему нет? Можно. Но это не его предназначение. Для этого есть молоток. Оружие имеет свое предназначение – лишать жизни и выводить из строя людей и животных. И мы знаем, что оно постоянно совершенствуется людьми на дальность, силу, убойность, скорострельность. Друзья, и мы знаем, что использование оружия как развлечение может стать вином, от использования которого человек может получать даже удовольствие, которое может его опьянять. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Друзья, может стать вином. Наличие оружия, оно предполагает его применение. Не бодрствует, человек может впасть в искушение и применить его в порывах гнева. В порыве гнева, да, по неосторожности или по ошибке. Друзья, и может даже произойти случайный выстрел. Может этот выстрел даже быть роковым. Мы знаем много таких примеров. Исследования говорят, что наличие оружия повышает риск смерти. Только одно присутствие в доме ружья или пистолета провоцирует мужчину на более агрессивное поведение. Друзья, я не знаю, как это относится к христианам. Не знаю, это общая статистика мировая. Хочу процитировать Эпикура, древнееврейского философа, который жил в 4 веке до нашей эры, друзья. Смотрите, как он говорит про удовольствие. «Так как удовольствие есть первое и прирожденное нам благо, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие. Но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за ними следуют для нас большие неприятности. Также мы считаем многие страдания лучше удовольствия. Мы получаем большое удовольствие после того, как мы вытерпим страдания в течение долгого времени». Долгие страдания, да? А потом у человека подъем какой-то, да, смог. «Таким образом, всякое удовольствие по естественному родству с нами есть благо, но не всякое удовольствие следует выбирать. Равно как и страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать. Но должно обо всем этом судить по соразмерении и по рассмотрению полезного и неполезного, ведь в некоторых случаях мы смотрим на благо как на зло и обратно на зло как на благо». Я думаю, друзья, наоборот, христианам не надо, может быть, говорить об удовольствии, а говорить нужно больше об аскетике, да? Об отказе от удовольствия ради блага души. Это вот такое направление об отказе от удовольствия. Аскетические подвиги, да? К ним можно относить пост, например, да? Отказ от удовольствия в пользу выбора блага для своей души. Молитва, пост, добрые дела, какие приличны христианам, как Писание нам говорит. Пророк Исаия записал в 48 главе 17 тексте. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Нужно проверить, будет ли это удовольствие для моей пользы, для моего блага, и пойдет оно ли мне на пользу. Друзья, мы не осуждаем или не вправе осуждать людей, которые используют оружие для охоты, например, когда это служит основным источником их пропитания. Мы знаем, там наши братья на Чукотке, там еще где-то, они там используют это. Или для защиты от диких животных. Но использовать оружие для развлечений, в том числе убийства животных и птиц, никак не может быть оправдано с точки зрения христиан, которые следуют за своим учителем. Колоссянам 3 глава 17 текст. «И все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Все, что вы делаете, делайте во имя Господа. Друзья, оружие также может стать средством гордости, превозношения, влияния, силы и устрашения. Человек с оружием считает себя более защищенным, чем человек без оружия, или более сильнее, чем человек без оружия. Считается, что один человек с оружием может контролировать до 100 человек без оружия. Пророк Иеремия пишет в 9 главе 23 текста. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится с тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милости, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Мы знаем, что Священное Писание свидетельствует о превосходстве смирения и кротости над превозношением и силой человека. По свидетельству апостола Павла, помните, он говорит, Христос сказал ему, «Сила моя совершается в немощи, и потому я охотнее буду хвалиться, гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Братья и сестры, христианин – это тот, кто рассчитывает на силу Христову, потому что у него своей нету. Он хочет привлечь Христа на свою сторону, потому что если он будет рассчитывать на свою силу, будет ли он нуждаться в Христе, будет ли нужен ему Христос? Какое оружие могут иметь и использовать христиане? Какое оружие? Мы знаем, что в основе веры христиан лежит убеждение, что мир проходит. И что вскоре Бог положит конец существованию нечестивой системы. Христос говорит, что христианин должен иметь оружие. Ему просто необходимо иметь оружие. Но не свое оружие, а Божье. И оно должно быть направлено против греха, дьявола и всех его дел. Читаем текст Писания. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Друзья, я хочу остановиться здесь. Наша брань не против плоти, не против людей. Вот там есть какой-то человек, я вдруг меня встретит в темном переулке. А я тут как тебе без пистолета и без перцового баллончика. Как же так? Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолевшему стоять. Друзья, наше оружие должно быть направлено против духов. А как вы думаете, с пистолетом, да, или с какой-то скорострельной винтовкой мы с духами справимся или нет? С духами мы справимся? Один ангел сколько мог умертвить человека? Один ангел, бесплотный дух, сколько? Итак, станьте припаяться в числа вашей истинную, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Послание апостола к Ефесской церкви, 6 глава с 11 по 17 текст мы читали с вами. Хочу еще, друзья, один текст прочитать. Это 2 Коринфянам. 10 глава с 3 текста. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, не по плоти. Оружие воинственное нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Друзья, в послании к Римлянам мы читаем в 13 главе, апостол пишет, «Ночь прошла, а день приблизился, итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Оружие света. Нам необходимо оружие. Вот это именно то оружие, в которое нам надо облечься. Оружие света. Друзья, что значит «ночь прошла»? Прошло время неведения, прошло время незнания. Вот я не знал, как мне поступать. Непонимание. Пришло время отвергнуть, сбросить с себя дела тьмы. Плотскую жизнь с мирскими соблазнами и прелестями этого века. Друзья, может быть, в том числе расстаться с оружием, да? Расстаться с оружием. Это к нам не имеет никакого отношения. Ни огнестрельное, ни холодное. К нам не имеет отношения. У нас другое. У нас оружие света. Оружие воинственное наше не плотские. Друзья, когда в сердце входит Христос, Он возжигает в нем светильник, который своим светом разгоняет тьму. И псалмопевец восклицает, «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Вот где я не знаю, как поступать, Господь может просветить. Я вот приводил нашего брата, да? Он только уверовал и читал Писание. Он говорит, никто мне не объяснял. Я сам понял, что больше я не хочу иметь отношения к вот этому оружию. Друзья, это смелое решение. Во время войны, да? Человек из-за этого готов был расстаться с жизнью. Он его и не применял, он там лечил людей. Ну что, ты промолчать не смог? 10 лет в коме. такая республика была. Ну, сейчас тоже есть. Апостол Иоанн пишет: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Друзья, если пойдем к свету, то от чего-то надо отказываться. Если к свету пойдем. Оружие света, друзья, это оружие освящения, святости. Вот подлинное и самое совершенное оружие христиан. Друзья, да поможет нам Господь иметь и пользоваться этим оружием, оружием света. Жить чистой, богоугодной жизнью, угодной нашему Господу и людям. Аминь.